С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Молдавии ожидают официальных результатов расследования причин беспорядков в Кишиневе в начале апреля после парламентских выборов в республике. Более 10 человек убиты в результате стрельбы в нефтяной академии Азербайджана в Баку. Москва простилась с великой балериной Екатериной Максимовой. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе программы «Время свободы». Итак, главная тема этого часа: в Молдавии завершает работу, созданную указом президента республики, Государственная комиссия по расследованию причин беспорядков 7 и 8 апреля. Итоговый отчет комиссия должна представить 5 мая, когда в Кишиневе состоится первое заседание нового парламента. Выборы этого парламента и стали поводом для массовых протестов. В работе комиссии, в состав которой вошли в основном сторонники правящей коммунистической партии, не принимают участие представители оппозиционных партий и независимых организаций, поскольку им выводы, контролируемые властью комиссии, кажутся предопределенными. Из Кишинева передает корреспондент «Радио Свобода» Ирина Северин.
Председатель национальной комиссии Владимир Цуркан, коммунист и в прошлом министр внутренних дел Молдавии, рассказал в интервью «Радио Свобода» о задачах и особенностях работы комиссии.
Наша комиссия ни в коей мере не может и не должна подменять работу следственных органов. То есть это комиссия не следственная, не та, которая будет определять степень виновности тех или иных активных лидеров, организаторов происшедших событий. Наша задача — разобраться в причинах, почему это произошло, кто и что этому способствовал, после этого сформулировать конкретные меры.
Цуркан подчеркнул, что работа комиссии не должна использоваться как повод для выяснения отношений между политическими партиями. Однако в состав комиссии вошли лишь министры действующего коммунистического правительства, редакторы контролируемых коммунистами средств массовой информации и представители созданных ими общественных организаций. Исключение составил Виарел Чеботару, директор Европейского института политических исследований Молдовы, который после опубликования состава участников национальной комиссии выступил с заявлением о выходе из ее состава. О причинах своего демарша Виарел Чеботару рассказал в интервью «Радио Свобода».
Я узнал из печати о том, что президент своим декретом включил меня в эту комиссию, и я сделал заявление, что я не могу принимать участие в работе этой комиссии, потому что уже 9 апреля в заявлении 18 неправительственных организаций, которые присоединилось более 300 человек, и я в том числе подписал это заявление, мы четко заявили, что расследованием событий 7-8 апреля должна заняться представительная комиссия, которая бы состояла из широкого числа политических актеров, представителей гражданского общества и международных организаций. Не увидев ни своих коллег из гражданского общества, ни представителей партии оппозиции, ни представителей международных организаций, я счел невозможным для себя работать в этой комиссии.
Председатель национальной комиссии Владимир Цуркан не исключает возможности ее расширения за счет представителей оппозиции, международных организаций и независимых экспертов.
Было сделано предложение в адрес всех политических партий, заинтересованных, и гражданского общества, а также в адрес международных организаций, аккредитованных в Молдове, тем, чтобы они по своему желанию приняли активное участие в работе этой комиссии.
Однако, как заявил в телеинтервью лидер Альянса «Наша Молдова», никакого предложения об участии в национальной комиссии оппозиция не получала. Оппозиция видит в декларациях коммунистов лишь пиар-ход для легитимации результатов работы национальной комиссии. В частности, лидер Либерально-демократической партии Молдовы Влад Филат мотивировал невозможность участия в национальной комиссии тем, что именно ее председатель Владимир Цуркан во время беспорядков дал указание снять полицейские кордоны, дав тем самым возможность погромщикам войти в здание президентуры и парламента, разгромить и поджечь, а также водрузить над ними флаги Румынии и ЕС. Дарин Киртуака заявил, что оппозиция не может принять участие в комиссии, даже если ее состав будет изменен. По его мнению, Владимир Воронин создал комиссию не для того, чтобы раскрыть, кто и как организовал погромы, а для того, чтобы скрыть эту информацию. Оппозиция продолжает настаивать на создании международной независимой комиссии по расследованию событий 7-8 апреля под эгидой Европейской комиссии. Мнением о потенциальной эффективности национальной комиссии и событиях 7-8 апреля поделился Антон Гамурарь, генерал-лейтенант полиции в запасе, известный тем, что при его прямом участии создавались специальные подразделения молдавской полиции.
Она никак не может быть эффективной. Это чисто номенклатура власти сегодняшней, в которую не входят ни оппозиционеры, ни люди, которые могли бы трезво оценить ситуацию.
Если бы вам предложили войти в состав этой комиссии, вы бы вошли в нее?
Честно говоря, нет. Им мнение людей, которые знают эту службу, не нужны. Им нужны просто люди, которые будут выполнять слепо и тупо все команды, руководство и все.
То есть вы не верите в прозрачность деятельности комиссии, даже если туда войдут международные представители?
Поймите одно. Международные представители будут видеть весь процесс с точки зрения их взгляда. То есть Европы, мира и так далее. А они не понимают менталитета нашего, тех людей, которые участвовали в этих событиях.
Как бы вы оценили события 7 числа, когда начались беспорядки?
Вы знаете, я был на площади 7 числа. Дело в том, что было явно видно, что толпа была доведена до применения вот этих средств, камней и так далее, теми людьми, которые были явно видны и которые начали первые кидать камни. Были обыкновенные подстрекатели, которые выполнили задание. Они управлялись из одного центра, и они выполняли единую задачу. Потому что нельзя было обвинять молодежь в том, что они готовят государственный переворот, тем более, что у них не было ни руководства никакого. Это была обыкновенная молодежная толпа. Она превратилась просто в обыкновенные хулиганские действия, погромы и так далее. Но никак не государственный переворот.
Ключевым моментом было водружение флага Румынии и флага Европейского Союза на здание парламента или президентуры.
Ну, это была обыкновенная провокация, которая была сделана одним человеком. Его проводили наверх, ему дали флаг в руки, он повесил этот флаг.
А почему
иначе
вы
туда
так
не
думаете?
Попасть. Там же стоят бронированные двери, там определенные лица только имеют доступ.
Как вы смотрите на перспективу создания независимой международной комиссии под эгидой Европейской комиссии?
Это да, я приветствую.
Очевидно, что уже 5 мая национальная комиссия отрапортует о проделанной работе, представит тех, кто способствовал беспорядкам, и закроет тему событий 7-8 апреля, как это было сделано Конституционным судом в отношении фальсификации выборов, несмотря на обширные доказательства массовых нарушений, собранные и представленные Конституционному суду оппозицией. Ирина Северин для Радио Свобода из Кишинева.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18 часов и почти 15 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв стрельбы в Азербайджанской нефтяной академии в Баку достигло 13, столько же человек ранены. Сообщается, что огонь из пистолета открыл 29-летний гражданин Грузии, азербайджанец по национальности. Россия подписала двусторонние соглашения с Абхазией и Южной Осетией о совместных усилиях в охране государственных границ. Республики делегируют Москве полномочия по охране границ до формирования собственных органов пограничной охраны. Министерство иностранных дел России называет грубой провокацией попытку выдворить из Брюсселя двух сотрудников представительства России при НАТО. О решении Североатлантического союза выдворить дипломатов сообщила британская газета Financial Times. В Ростове-на-Дону в среду вечером совершено нападение на главного редактора газеты «Коррупция и преступность». Он тяжело ранен. В Мексике объявлены 5-дневные выходные. Власти надеются при помощи этой меры остановить распространение свиного гриппа, по подозрению на который в стране умерли более 170 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. В Нидерландах на параде в городе Апплдорн в 90 километрах к югу от Амстердама автомобиль врезался в толпу зрителей. Погибли 4 человека, не менее 13 ранены. Водитель машины с ранениями также доставлен в больницу. Неясно, идет ли речь о несчастном случае или умышленном нападении. Барак Обама убежден, что ядерный арсенал Пакистана удастся уберечь от попадания в руки экстремистов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжает обзор публикаций в международной печати, который для нашей программы сегодня подготовил Владимир Тольц.
Не будет преувеличением сказать, что главная первополосная тема газет многих стран всего мира сегодня – свиной грипп. Все издания сообщают, что в связи с эпидемией этой болезни Всемирная организация здравоохранения повысила уровень тревоги до 5 баллов из 6 возможных. Британская «Гардиан» разъясняет читателям, что 5-й уровень из 6 возможных, присвоенный организацией ВОЗ, угрозе распространения свиного гриппа означает лишь, что эта болезнь может передаваться от человека к человеку. Газета сообщает, что Великобритания закупает 60 миллионов марлевых повязок и вакцину, которой хватит на 50 миллионов человек, то есть на 3/4 населения страны. С четверга средства массовой информации в Великобритании начинают массовую кампанию, направленную на повышение осведомленности британцев о свином гриппе. Лондонская «Таймс» детализирует. Повышение Всемирной организации здравоохранения уровня тревоги по поводу возможности пандемии связано с тем, что в Мексике и США зафиксированы случаи передачи нового штамма свиного гриппа от человека к человеку, и вирус попал как минимум в 9 стран, в том числе в 4 европейских. 5-й уровень тревоги на одну ступень ниже пандемии определяется ВОЗ как настоятельное предостережение о том, что пандемия наступит в ближайшее время, пишет «Таймс». Все ведущие американские издания цитируют заявление президента США Барака Обамы о том, что Соединенные Штаты пока не планируют закрывать границу с Мексикой из-за вспышки свиного гриппа, и приводят слова президента. Как я уже говорил, свиной грипп – это причина для глубокого беспокойства, но не для паники. «Нью-Йорк Таймс» напоминает сегодня читателям о том, что министр национальной безопасности США Джанет Наполитано отстаивала позицию ВОЗ во время слушаний в Конгрессе, в то время как многие призывали ее не следовать рекомендациям организации и закрывать границу с Мексикой. Президент Обама, пишет «Нью-Йорк Таймс», поддержал своего министра, заявив, что подобные меры можно сравнить с требованием закрыть двери амбара, когда лошадь уже сбежала. Кстати, эта американская позиция вполне совпадает с тем, о чем от лица Всемирной организации здравоохранения говорит глава этой организации, доктор Кейджи Фукуда. Газета приводит его слова. «Сдерживание более не представляется реалистичным. Миру надо сосредоточиться на облегчении состояния больных. Мы рекомендуем не закрывать границы и не запрещать поездки». Однако, пишет «Нью-Йорк Таймс», многие страны по-прежнему пренебрегают этим советом. Похоже, что мир запутался среди всей этой неразберихи запретов, рекомендаций и предупреждений. Издание высказывает следующее мнение. «Миру надо смириться с болезнью и лечить ее, а закрытие границ будет не только бесполезным, но и нанесет значительный экономический урон». По сообщению немецкой Der Tagesspiegel, в Баварии и Гамбурге отмечены 3 первых случая свиного гриппа. Речь идет о жительнице Гамбурга, а также о мужчине и женщине из Баварии. Все трое вернулись из поездки в Мексику и предположительно инфицировались именно там. Германские специалисты пока утверждают, что свиной грипп не представляет всеобщей угрозы для населения Германии. Британская «Индепендент» сообщает, что в Мехико введен мораторий на работу кафе и ресторанов, и уже чуть было не оказалось остановленной работа общественного транспорта. Некоторые считают эти драконовские меры неизбежным злом. Другие говорят, что это лишь усугубляет ситуацию в национальной экономике. Тем более, что министр здравоохранения Хосе Кордова на недавней пресс-конференции заявил, что ситуация стабильна. По сообщению Independent, примерно половина жителей Мехико носят маски, и в минувшие выходные марлевые повязки раздавались бесплатно. Но они сравнительно быстро закончились, теперь их можно приобрести на черном рынке по цене $1. Многие случаи заболевания теперь диагностируются и лечатся на ранних стадиях. Эпидемия кажется в Мексике локализованной, однако ее источник все еще не выявлен. Имена умерших не обнародуются, их родственники не помещаются в карантин и не получают приоритетного внимания.
Обзор публикации в международной печати, посвященных распространению свиного гриппа в мире, подготовил и представил обозреватель «Свободы» Владимир Тольц. Более 10 человек убиты сегодня в результате трагического инцидента в нефтяной академии Азербайджана в Баку, передает наш корреспондент столицы Азербайджана Фарид Арифоглу.
Как говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры и МВД Азербайджана, неизвестный, войдя в здание Академии, стал расстреливать из пистолета всех, кто появился на его пути с первого по шестой этаж здания. В результате спецоперации, проведенной силами полиции и спецназа, вооруженный человек был заблокирован в здании Академии и застрелился. При нем был обнаружен пистолет Макарова и два магазина с патронами к нему. Установлена также личность стрелявшего. Это гражданин Грузии, этнический азербайджанец Фарда Гадыров, 1980 года рождения. Установлены личности 11 из 13 убитых. Все они граждане Азербайджана, студенты и работники нефтяной академии. Среди раненых двое граждан Судана и один студент из Сирии. Уголовное дело возбуждено по статьям хулиганство, незаконное хранение оружия, убийство людей с особой жестокостью. При этом в официальном сообщении ничего не говорится о мотивах преступления. В то же время представитель администрации президента Азербайджан Али Гасанов заявил, что это преступление не было направлено на подрыв общественно-политической ситуации в Азербайджане. Он назвал преступление трагической случайностью. Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования родным и близким погибших. По словам очевидцев, трагедия разыгралась около половины десятого утра.
Где-то 9:30 вот так началось. Мы услышали звуки выстрела, быстро побежали к окну. Увидели парня одного раненого. Он еще немножко шевелился. Где-то 15-20 минут он лежал вот так, в крови весь. Вы сейчас тоже, если увидите с окна, видите, там кровь еще осталась. К нему так подошли, но скоро только через 20-25 минут приехала. Видели где-то 10-12 машин скорой помощи, и каждую скорую помощь забирала одного раненого. Мы уже не видели, он ранен или убит.
Рассказала Сабина Ханмирзоева, сотрудница бакинского медиа-центра, расположенного напротив здания нефтяной академии. А это свидетельство работника офиса датской организации International Media Support Эльшада Фарзалиева.
Я слышал выстрелы, 3-4 выстрела, посмотрел в окно, увидел, что один раненый лежит у входа в Азии, и двое-трое раненых бегали вокруг. Сперва выстрелы были снаружи, потом все слышалось изнутри. Выстрелы продолжались внутри, потом через минут 15-20 подоспел полиция, вот как бы спецназ и внутренние войска. Один из лежавших у входа был темнокожий.
Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Сегодня Москва простилась с Екатериной Максимовой. В атриуме Большого театра прошла гражданская панихида. Великую балерину похоронили на Новодевичьем кладбище. Репортаж Марины Тимашевой.
Все думали, что с Екатериной Максимовой придет проститься очень много народа и готовились стоять в долгой-долгой очереди. Но очередь была маленькая, минут на 15. Правда, сам зал атриума был полон, и очень много было цветов. У гроба сидела мама Екатерины Сергеевны, Татьяна Густавовна, и всю панихиду простоял на ногах Владимир Васильев, супруг и великий партнер великой балерины. Юрия Григоровича не было, но он прислал телеграмму. Пришли все ученицы Максимовой, руководители балетных театров Касаткина и Василев, Андрей Петров. Были Марина Кондратьева, Николай Цискоридзе, Анастасия Волочкова, Сергей Филин, директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, режиссер Александр Белинский, актеры Владимир Зельдин, Александр Калягин, Вера Васильева, Сергей Юрский, певцы Бадри Майсурадзе и Владимир Моторин, но больше всего было обычных людей. Екатериной Сергеевной Максимову назвали только при личном общении, за глаза Катей, Катюшей, Катенькой. Она была дивно сложена, у нее были невероятной красоты ноги. И все современные балерины могут только завидовать ее устойчивости, растяжке, ее вращению, ее фуэте.
Все начиналось с фуэте, когда земля, начав вращение, как девственница в ноготе, разволновавшись от смущения, вдруг раскрутилась в темноте. Ах, только б не остановиться, не раствориться в суете. пусть голова моя кружится землей вместе вытэ, ах, только б не остановиться, если ты только снится, пускай как можно дольше длится прекрасный сон мой фуэте. Все начиналось с фуэте. Жизнь — это вечное движение. Не обращайтесь к красоте остановиться на мгновение, когда она на высоте. Остановиться иногда на то мгновение опасно. Она в движении всегда, и потому она прекрасна. Ах, только б не остановиться.
По моей просьбе Валентин Гафт прочитал стихотворение, которое, как вы понимаете, теперь звучит совсем иначе. Не так, как когда было написано. Екатерина Максимова наследовала двум школам – петербургской и московской. Об этом говорит руководитель Кремлевского балета Андрей Петров. Максимова преподавала не только в Большом театре.
Если говорить о профессионализме, ей удивительно повезло в том плане, что она носительница сразу двух школ – и московской, и санкт-петербургской. Потому что, окончив московскую школу, она потом работала у Елизаветы Павловны в классе ГЕРТ. А Галина Сергеевна – тоже петербургская школа. Поэтому вот в этом плане можно вполне считать ее эталоном классического танца. И в то время так она и была. Вот на период почти 30 лет, что она работала, она была эталоном классического танца. Конечно, равных не было. У других были другие данные, другие брали, может быть, чем-то другим наши великие балерины. А вот в смысле правильности танца здесь, конечно, равных не было. Вот. Но в ней и была какая-то вот своя удивительная какая-то нота определенная. Актерская нота, так сказать, такая щемящая и лирическая.
Екатерина Максимова была великой актрисой. Ее героини были шаловливыми, нежными, озорными, лиричными. И вне зависимости от возраста самой балерины, всегда очень молоденькими. А молодость обостряет чувства. И все у нее получалось как-то необыкновенно естественно, ярко, живо, говорит артист театра «Сатиры» Юрий Васильев.
Когда-то в 73-м году я посмотрел «Спартак» живьем с этим великим составом. Лиепа, Васильев, Максимова, Тимофеева. И я, будучи студентом театрального училища, это было настолько большим моим театральным потрясением на всю жизнь, именно актерским потрясением, что я вышел, значит, из метро, и я прошел и начал танцевать полностью весь «Спартак». И потом я в 6 часов утра приезжал в Щукинское училище и танцевал. Но она была воплощение любви. Это маленькая, хрупкая, удивительная женщина. В ней столько мощи, в ней столько любви, вот это адажио, когда они... Это, ну, просто, я, знаете, нет слов, потому что это только нужно видеть, и все. И потом, когда я уже общался, я видел Анюту, и что удивительное перевоплощение, вот так, если по школе говорить, перевоплощение, и потрясающее чувство юмора. И вообще их пара, удивительная пара, они неразрывные. И вот то, что их до конца называют Катя и Володя. И второе, самое поразительное, это ее скромность. Она великая. Вот понимаете, у нее одно имя сейчас. Она великая русская балерина. Строки шли, что умерла знаменитая какая-то. И только одни догадались, что великая, она великая балерина. Удивительный человек. И вообще вся ее жизнь, вот она какая-то удивительная. Удивительно честь и достоинство. Вот если говорят, когда дают премию за честь и достоинство, то вот это вот достоинство. Она никогда не конючила, она никогда ни в каких-то нужных тусовках не участвовала, она нигде не высовывалась. И вот это вот для меня это абсолютный идеал жизни.
В балете Катя Максимова была с детства и до того дня, когда в Большом театре ее дожидались и не дождались Марианна Рыжкина, Галина Степаненко и Аня Никулина. Им были назначены занятия. В последний путь Максимову провожали не из Большого театра, но из прилегающего к нему здания Атриума. Провожали, как принято у театральных людей, аплодисментами. Екатерина Сергеевна умерла во сне, видимо, легко. Она вообще была легкая. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Московское время 18:30. Сейчас краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв стрельбы в Азербайджанской нефтяной академии в Баку достигло 13, столько же человек ранены. Сообщается, что огонь из пистолета открыл 29-летний гражданин Грузии, азербайджанец по национальности. Мотивы стрелявшего пока неизвестны. Россия подписала двусторонние соглашения с Абхазией и Южной Осетией о совместных усилиях в охране государственных границ. Согласно документам, республики делегируют Москве полномочия по охране границ до формирования собственных органов пограничной охраны. Министерство иностранных дел России называет грубой провокацией попытку выдворить из Брюсселя двух сотрудников представительства России при НАТО. О решении Североатлантического союза выдворить дипломатов ранее сообщила британская газета Financial Times. Официальные представители НАТО пока не комментируют ситуацию. В Ростове-на-Дону в среду вечером совершено нападение на главного редактора газеты «Коррупция и преступность». Он тяжело ранен. В Мексике объявлены 5-дневные выходные. Власти надеются при помощи этой меры остановить распространение свиного гриппа, по подозрению на который в стране умерли более 170 человек. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила о повышении уровня опасности пандемии свиного гриппа до 5 из 6 возможных. В Нидерландах на параде в городе Апплдорн, в 90 километрах к югу от Амстердама, автомобиль врезался в толпу зрителей. Погибли не менее 4 человек, 13 получили ранения. Водитель машины также доставлен в больницу. Пока не ясно, идет ли речь о несчастном случае или умышленном нападении. Полиция склоняется к версии умышленного нападения. Барак Обама убежден, что ядерный арсенал Пакистана удастся уберечь от попадания в руки экстремистов. Президент США заявил об этом на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням его пребывания у власти. В Петербурге два курсанта морского корпуса имени Петра Великого признаны виновными в массовом издевательстве над учащимися младших курсов и приговорены к 1,5 годам лишения свободы. Итак, одна из главных новостей в России. Сегодня в Кремле президенты России, Южной Осетии и Абхазии подписали соглашение о совместных усилиях в охране государственных границ, рассказывает Олег Кус.
Российские власти подчеркивают, что соглашение о границах – это логическое следствие подписанных 17 сентября 2008 года договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками Южная Осетия и Абхазия, рассказывает сотрудник абхазской газеты «Нужное» Алексей Ващенко.
После августовских событий Россия продолжает проводить тот же курс в отношении Абхазии и Южной Осетии. Вот этот документ, который подписан между президентом Медведевым и президентом Багаксом и президентом ККП, он говорит о том, что теперь совместно Российская Федерация и подразделения Абхазии и Южной Осетии будут защищать границы Абхазии и Южной Осетии соответственно. То есть Российская Федерация это позволяет контролировать вот эту границу вокруг Южной Осетии и контролировать границу по реке Ингури. Вот эти документы, они предусматривают, что граница будет охраняться совместно, и для этого будут эти документы ратифицированы, после чего будут подписаны документы еще дополнительно между руководителями службы госбезопасности Абхазии и Российской Федерации. И состав же будет законодательными органами России и Абхазии приняты необходимые документы и поправки законодательства. Россияне практически получают полный доступ к защите абхазской границы совместно с подразделениями Абхазии. Они будут оказывать помощь в оплате, в техническом оснащении границы и также пресечении случаев терроризма, контрабанды.
В Кремле говорят о концентрации грузинских подразделений вблизи абхазской и южно-осетинской границ. Грузинские власти не стали комментировать подобные выступления. В то же время миссия наблюдателей Европейского Союза в Грузии заявила, что очень довольна выполнением властями Грузии меморандума, который предусматривает определенные ограничения на перемещение грузинских вооруженных сил в непосредственной близости административных границ сепаратистских регионов. В меморандуме говорится, что Министерство обороны Грузии согласилось, что не станет размещать более одного батальона ближе, чем в 15 километрах от административных границ Абхазии и Южной Осетии. Накануне подписания в Кремле двусторонних соглашений с руководителями Абхазии и Южной Осетии о совместных усилиях в охране государственной границы автор доклада ПАСЕ по России Люк Ван де Бранде выразил недовольство сохранением российского военного присутствия в зоне грузино-осетинского конфликта. Эксперты обращают внимание на то, что Россия по-прежнему не выполняет прошлогоднее соглашение Медведева-Саркози, согласно которому вооруженные силы Грузии и России должны быть отведены на позиции, которые они занимали 7 августа прошлого года. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 18 часов 35 минут. Панорама высоких технологий на волнах свободы ведет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Доктор Стивен Кокс из Университета Восточной Англии создал компьютерную программу, определяющую по движению губ язык, на котором говорит человек. 21 испытуемому было предложено прочитать несколько пунктов из Декларации прав человека. Участники эксперимента читали тексты на польском, русском, французском, английском, арабском и китайском языках. В процессе чтения движения губ и лицевых мышц записывались на видеокамеру. Разработанная Стивеном Коксом компьютерная программа анализировала мимику и сравнивала ее с базой данных, в которой были собраны характерные движения носителей языка. Программа практически безошибочно определяла, на каком языке говорит человек. Следующим шагом станет распознавание смысла того, что именно было сказано. Если это удастся сделать, то, как надеется автор, глухих людей можно будет снабдить портативным распознавателем речи. Новости коротко. В Испании начала работу крупнейшая солнечная электростанция. Компания Abengoa Solar объявила о завершении испытаний второй электростанции типа «Солнечная башня». Она расположена рядом с Севильей. 1200 зеркал, поворачиваясь за солнцем, фокусируют отраженный свет на вершине башни высотой 160 метров. Полученное таким образом тепло превращает воду в пар. С помощью пара вращается турбина. Мощность электростанции составляет 20 мегаватт. Этого достаточно для энергоснабжения 10 тысяч домов. К 2013 году Испания планирует получать от солнечных станций, расположенных на территории страны, около 300 мегаватт электроэнергии. Профессор университета Цинциннати Джейсон Хейкенфельд разработал новый вид электронной бумаги, который по многим параметрам превосходит сегодняшние аналоги. В экранах, выполненных на основе электронной бумаги, не используется дополнительная подсветка, как у обычных электронных устройств. Поэтому текст на электронной бумаге можно спокойно читать при дневном свете. Буквы и символы не блекнут. Хейкенфельд подчеркнул, что главным достижением является высокая отражающая способность новой электронной бумаги. У стандартных устройств, предназначенных для чтения электронных книг, экран отражает 30-40% падающего света, а у новой бумаги отражающая способность превосходит 60%. Это уже не намного меньше, чем у привычной нам белой бумаги.
Это была панорама высоких технологий, ее автор Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18:38. Еще одна наша традиционная рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил Кирилл Кобрин.
Сегодняшний выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен загадке серого идеолога нынешнего Кремля, личности Владислава Суркова. Объективно говоря, никакой загадки, наверное-то, и нет. Однако странности в его поведении все-таки присутствуют. Андрей Лошак в колонке «Элита и быдло» на сайте Open Space представляет Суркова как эдакого доктора Джекила и мистера Хайда, интеллектуала и погонщика кремлевской гопоты в одном лице. Начнем с доктора Джекила.
Господин Сурков слишком элитарен. Более того, он декадент. Наверное, многие читатели журнала Esquire запомнили его стихи про черных всадников, написанные для группы Агата Кристи. Ему бы в какую-нибудь республику Фиумы советником, а не в кремлевскую администрацию. Русский народ Суркову не близок, непонятен и, подозреваю, не слишком приятен. С ним он работает грубо, широкими мазками, потому что в него не верят. Думаю, если бы вдруг в кабинет на Старой площади зашел Иисус Христос, Сурков вполне мог бы повторить след за великим инквизитором. Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей, в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо никогда и ничего не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы.
Лошак несколько демонизирует фигуру Суркова, превращая его чуть ли не в самого дьявола, хотя сам же дает вполне трезвый социополитический анализ интеллектуальных потуг Кремля.
С крушением цивилизации углеводородов власть стала интересоваться культурным слоем страны, который в силу привычки к умственному труду плохо поддавался тотальной зомбификации. К нему пытаются подобрать более сложные отмычки. Возросло количество агентов влияния, они теперь есть в каждой сфере. Посмотрим на список единороссов от культуры, музыка. Алексей Рыбников, Лариса Долина, Игорь Бутман – все люди в своих областях достойные и уважаемые. Кино и театр. Алиса Фрейндлих, Владимир Меньшов, Гоша Куценко, теперь вот еще и Федор Бондарчук.
Андрей Лошак приводит несколько забавных разговоров с культурными героями России о том, что же у них за особые отношения с Владиславом Сурковым.
Не так давно я разговаривал на эту тему с другим новоиспеченным единороссом – Игорем Бутманом. Оказывается, главная роль в том, чтобы блестящий джазмен и гражданин США вступил в партию, сыграл его друг Владислав Сурков, с которым они нередко вместе обедают. Про эти таинственные обеды я слышу давно. Через них прошли самые разные люди, от журналиста Кашина до писателя Проханова. Помню, однажды встретил в аэропорту музыканта Шнурова. Спрашиваю, чего это ты налегке? Он мне отвечает, да я к дяде Славе Суркову на обед летал. Шнуров уверял, что ему даже специальный мобиль не выдали, по которому в администрации его всегда могли найти. Разговаривал он с главным идеологом страны только о музыке, например, о додекафонии Шенберга. Впрочем, когда я в следующий раз встретил Шнурова примерно через год, кремлевского мобильного у него уже не было. Выкинул, сказал музыкант, зато мечту свою воплотил, спел назло Лужкову на Красной площади.
И вот здесь, в тексте Андрея Лошака, снова всплывает сюжет двойничества. Как же так? Как может культурный доктор Джекил оказаться одновременно вдохновителем грубых, необразованных, темных нашистов?
Мне одно непонятно, как можно вести беседы с Прохановым о розенкрейцерах или со Шнуровым о Шенберге, будучи одновременно создателем и вдохновителем всех этих топором деланных прокремлевских молодежных движений? Как можно писать о связи миров с апофатическим богословием и устраивать на театральной площади акцию со спусканием книг Сорокина в унитаз.
Степень темноты и невежества той массы, которую вызвали на московские площади Сурков и его соратники, демонстрируется Андреем Лошаком на нескольких примерах, не менее забавных, чем разговор Суркова со Шнуром о Шонберге.
Комиссару Воронежского отделения Алексею Филонову, перекочевавшему туда из идущих вместе, я задал тогда давно интересовавший меня вопрос, за что вы с Сорокиным так? Филонов ответил, ну, это было личное, он ворвался в наш московский офис, устроил там настоящий разгром. За это ему решили немного отомстить. Я вспомнил тишайшего Владимира Георгиевича, погруженного в себя настолько, что извлечь его из собственных глубин решительно невозможно. Вы ничего не путаете, спрашиваю Филонова. Сорокин – это такой толстый мужик с большой бородой, да? Точно путаете. Ну, может, и путаю, с легкостью согласился комиссар. Я сам при разгроме не был, мне московские товарищи рассказывали.
Вывод Андрея Лошака просто печален. Манипуляции с массовым сознанием в эпоху Путина сделали свое дело. Страна населена людьми, не отличающимися от каких-нибудь наших или молодой гвардии ни по интеллекту, ни по образованности. Отсюда и необходимость бедному Суркову в кабинете перемежать беседы о Шонберге с неприятным делом управления темными массами.
Оказывается, между людьми и бандерлогами не такая уж большая разница. В приложении к телевидению схема оказалась беспроигрышной. В бандерлогов превратилась вся страна. Те, кто по просвещению ушли в интернет, как в катакомбы, но их меньшинство. Абсолютное большинство превратилось в того самого телезрителя из Таганрога с пивом, пельмешками и полным отсутствием личного сознания.
Но является ли случай Суркова уникальным? Нет ли иных, более старых примеров подобного раздвоения личности политика? Может быть, это просто еще один случай проявления так называемого макиавеллизма? Я спросил об этом автора колонки на сайте Open Space Андрея Лошака.
Да, я не историк по образованию отнюдь, но, что называется, на уровне банальной эрудиции можно вспомнить и еще более ранние какие-то моменты. В античности Платона была, по-моему, концепция правления знающих, и у национал-социалистов был, с одной стороны, Геббельс, а с другой стороны, всякие там изощренные мистики, вроде Ананербы, которые там искали какие-то святые Граали. Мне кажется, что в любой антидемократической, недемократической, по сути, власти возникает какое-то такое вот раздвоение личности. Как вот в Чапаеве пустоте, если помните, там вот Чапаев, он был, с одной стороны, таким вот удалым красноармейцем на тачанке, своим в доску, а с другой стороны, каким-то там мистиком и эстетом. Вот. И мне кажется, что элитарный подход, элитаризм, он, в принципе, исторически обречен, потому что вместо того, чтобы объединить народ, он занимается тем, что он разобщает людей. Он не делает народ сильнее, а делает его слабее. В результате, вместо нации у нас какие-то джунгли.
Андрей Лошак, автор статьи «Элита и быдло», опубликованной на сайте Open Space. Рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Коблин.
Московское время 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв стрельбы в Азербайджанской нефтяной академии в Баку достигло 13, столько же ранены. Сообщается, что огонь открыл 29-летний гражданин Грузии, азербайджанец по национальности. Россия подписала двустороннее соглашение с Абхазией и Южной Осетией о совместных усилиях в охране государственных границ. Министерство иностранных дел России называет грубой провокацией попытку выдворить из Брюсселя двух сотрудников представительства России при НАТО. В Ростове-на-Дону совершено нападение на главного редактора газеты «Коррупция и преступность». Он тяжело ранен. В Мексике объявлены 5-дневные выходные. Власти надеются при помощи этой меры остановить распространение свиного гриппа. В Нидерланды на параде в городе Аппелдорн, в 90 километрах к югу от Амстердама, автомобиль врезался в толпу зрителей. Погибли 4 человека, 13 ранены. Неясно, идет ли речь о несчастном случае или умышленном нападении. Барак Обама убежден, что ядерный арсенал Пакистана удастся уберечь от попадания в руки экстремистов. Обама заявил об этом на пресс-конференции, посвященной первым 100 дням его пребывания у власти.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Рок-музыкант поет антикремлевские песни.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский о нереальной политике Барака Обамы.
В блогах Свободы.
Почему в России нет детских хосписов?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас панорама новостей экономики. У микрофона наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России с 1 по 27 апреля составила 0,7, а с начала года 6,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом в 2009 году темпы роста потребительских цен в стране не должны превысить 13%. Тем не менее, на прошлой неделе первый заместитель председателя Центрального банка Алексей Улюкаев заявил, что по итогам текущего года инфляция может быть ниже этого прогнозируемого показателя. В прошлом году инфляция в России составила 13,3%, став максимальной с 2002 года. Объем частных вкладов в российских банках в феврале увеличился на 1,7%, составив к 1 марта почти 6 триллионов 218 миллиардов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. По текущему обменному курсу это примерно 187 миллиардов долларов. При этом доля государственного Сбербанка в общем объеме банковских сбережений населения сократилась за февраль с 51 до 50,8%. Федеральная резервная система США не изменила базовую процентную ставку по кредитам, оставив ее в диапазоне от 0 до 25% годовых. Эта ставка действует в стране с 16 декабря 2008 года, когда она была снижена с 1%. Национальный банк Японии также сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0,1%. Последний раз банк менял ставку 19 декабря 2008 года, снизив ее с 0,3%. Для сравнения, действующая ставка для 16 стран еврозоны составляет сейчас 1,25%. Главы правительств России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко провели в среду в Москве очередные переговоры, в том числе и об урегулировании нерешенных проблем в области поставок и транзита газа. Российская сторона согласилась не взимать с Украины штрафы за недобор топлива в 2009 году, что предусмотрено действующим контрактом. Их объем оценивается в 2 миллиарда долларов. Однако Юлии Тимошенко не удалось договориться о получении российского кредита на сумму 5 миллиардов долларов в счет предварительной оплаты услуг по транзиту, который Киев рассчитывал потратить на закупку газа в свои подземные хранилища. Говорит директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко.
Ну, я думаю, что это тактический компромисс. Первое, «Газпром» не выставляет Украине штрафы за недобор. Ну, нормально. Но тут надо понимать, что это не столько, так сказать, мы спасаем Украину, сколько, ну, сейчас недобор практически у всех потребителей «Газпрома» в Европе. Просто это прецедент получается нехороший. Мы, скажем, выставим штрафы «Газпрому», начнут волноваться, так сказать, наши европейские потребители. Это первое. Второе, отказались заплатить за транзит, там, грубо говоря, на пару лет вперед, чтобы таким образом дать Украине закачать газ в ПХГ. Тут тоже логично. Украина планирует закачать какой-то беспрецедентный объем газа 19-20 миллиардов кубометров. При том, что объемы их закупки они сейчас хотят довести до 33 миллиардов. Вот возникает вопрос, зачем украинской стороне в условиях падения объемов потребления наращивать объемы запасов ПХГ?
У вас есть предположение, зачем Украине это необходимо?
Мне кажется, логика очень простая, что украинская сторона готовится к новой газовой войне и, соответственно, пытается обеспечить себе некий запас прочности, чтобы даже если им перекроют задвижку, у них был бы заказ в этих самых ПХГ, и чтобы они за счет этих запасов, так сказать, могли бы продержаться какое-то время без поступления газа из России. Поэтому для России продать сейчас, грубо говоря, этой предоплатой этот газ, это было бы, так сказать, задешево патроны продать перед возможными военными действиями.
Тем не менее, Юлия Тимошенко пригласила Россию участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы, чего Москва уже давно добивается. Можно ли это заявление расценивать как изменение позиции Киева, ранее договорившегося о привлечении к этому проекту Евросоюза и ряда международных финансовых организаций?
Это все не имеет абсолютно никакого смысла. Да, еще хорошо бы, чтобы Россия как-то поучаствовала. Я понимаю, если бы подписали договор по консорциуму, да, это нормально, это логично, это понятно. А так, вот эти все обещания, я думаю, что обещаниям украинской стороны никто уже давно не верит. Более того, практика показывает, что не имеет смысла верить и их даже подписанным ими документам. Например, ситуация, когда Тимошенко в январе подписывает этот 11-летний контракт на поставку газа, а потом через 2 месяца подписывает в Брюсселе декларацию, ряд положений которых прямо противоречат подписанному ей договору.
Насколько вероятна новая газовая война между Украиной и Россией, которой, по вашему мнению, сейчас готовится Юлия Тимошенко?
Она вероятна. И все зависит от того, кто, собственно, будет у власти в период осень-зима. То есть, если у власти останется Юлия Владимировна, я считаю, что это вполне вероятно. Многое зависит от срока президентских выборов. То есть, например, если выборы будут 17 января, ну, я не исключаю, да, что в рамках электоральной мобилизации, там, например, Тимошенко надо будет консолидировать электорат Запада Украины и откреститься от ярлыка прокремлевского политика. Но она организует управляемый конфликт, чтобы мобилизовать избирателей Запада Украины, например. Как вариант. То есть я думаю, что вероятность сохраняется, но главное, это даже не столько политическая тактика, сколько реально предбанкротное состояние украинского государства.
Это был директор Российского международного института политической экспертизы Евгений Минченко. Курс доллара на сегодня 33 рубля 25 копеек. На выходные понедельник 32,97. Евро сегодня стоит 43 рубля 84 копейки. Курс на следующие дни 43,99. На международных торгах за евро дают доллар 33 цента.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор сегодня обозреватель «Свободы» Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Словакии, где из-за глобального экономического кризиса каждый месяц тысячи граждан теряют работу, рассказывает наш корреспондент в Братиславе Инна Земляная.
Марии чуть более 60 лет. На протяжении своей жизни она несколько раз меняла работу, а недавно пришлось уйти не по собственному желанию, а из-за сокращения штата в ателье. Сегодня, регулярно посещая управление по трудоустройству, женщина так рассказывает о своем печальном положении. Ежемесячно я получаю до 6 тысяч словацких крон, это до 200 евро. Заплатив за все коммунальные услуги, у меня остается 7 евро, на которые я должна прожить целый месяц. В похожем положении оказались многие словаки. Экономический кризис особенно ощутим на востоке страны, где уровень безработицы был всегда выше, чем в западных районах Словакии. По данным статистики, ежемесячно ряды безработных пополняют сотни людей, которые не имеют шанс найти новую работу. В среднем на одно рабочее место приходится 200 желающих. Ситуацию описывает пресс-секретарь управления по трудоустройству в городе Прешев Клемент Тимко. Предприятия, которые закрываются, в основном это строительная отрасль и текстильная промышленность. Плохо обстоит дело и с ателье. Психологи не исключают распространение таких последствий кризиса, как массовые депрессии, а также ожидают роста количества самоубийств, уголовных преступлений и общей напряженности в обществе. Они призывают людей, потерявших работу, не терять надежду, говорит психолог Мирослава Геракова. Очень важно, чтобы человек, потеряв работу, не отчаивался. Он должен принять любое рабочее место, даже малооплачиваемое, даже не по специальности, чтобы таким образом сохранить свои трудовые навыки, а также надежду на лучшие времена. По мнению некоторых экспертов, самой незащищенной группой во время экономического кризиса являются женщины и пожилые люди. И хотя точных данных нет, в Словакии решили исправить ситуацию, создав на базе Министерства социальных дел и семьи отдел, занимающийся вопросами равноправия в словацком обществе. Говорит начальник отдела Вера Ганулакова. Речь идет о том, чтобы вопрос о равноправии мужчин и женщин решался на всех уровнях при любых политиках. Ведь не секрет, что часто женщинам остаются профессии, которые имеют более низкий социальный статус и гораздо меньше оплачиваются. По данным Евростата, женщины и работу теряют легче. Уровень безработицы среди них выше, чем у мужчин. В нынешней ситуации необходимо искать выход не для отдельных групп людей, а для экономики в целом, считают специалисты. Вообще, словацкая экономика в значительной степени зависит от экономик Германии и Чехии. Поэтому улучшение ситуации в Словакии прежде всего связано с изменением экономического положения в этих двух странах. Впрочем, Словакия ищет пути выхода из кризиса и самостоятельно. Среди них – улучшение условий для предпринимательства, развитие инфраструктуры, расширение экспорта и поддержка науки, говорит депутат Сергей Козлик. Остро стоит вопрос поддержки отечественной продукции. Это в первую очередь сельское хозяйство. А также надо искать формы поддержки для предприятий-экспортеров. Продолжает заместитель председателя правительства Словацкой Республики Душан Чаплович. Самый лучший рецепт – это дать старт финансированию, которое пойдет на образование, науку, научные исследования и развитие. По мнению словацких аналитиков, этот год самый трудный для словацкой экономики и для словаков. Однако уже в 2010-м предполагаются изменения к лучшему. Эксперты надеются, что достаточно дешевая местная рабочая сила привлечет в страну инвесторов. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Репортаж Инны Земляной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Шарый, ведущий итогового выпуска программы. Андрей, добрый вечер. Расскажите о главных темах.
Добрый вечер, Андрей. Открою программу сегодня с рассказа, увы, о трагедии в Азербайджане. Жертвами стрельбы в Бакинской нефтяной академии стали 13 или 17, по разным данным, человек. Кто и почему совершил это преступление? Как такое стало возможным? Россия и мятежные грузинские автономии подписали соглашение о совместной охране границ. Как отреагирует на это решение Грузия? В Молдавии завершается работа комиссии по расследованию апрельских массовых беспорядков. Почему в ее работе не участвуют представители оппозиции и независимые эксперты? Вот таковы некоторые из основных тем итогового выпуска программы «Время свободы». Он выйдет в эфир, как обычно, в 20 часов 7 минут по московскому времени. Жду радиослушателей у радиоприемников.
Я благодарю Андрея Шару, ведущего итогового выпуска «Времени свободы». Информационные часы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутоверцева. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Ее ведущий Михаил Соколов с президентом Центра стратегических разработок Михаилом Дмитриевым и научным руководителем Института национальной стратегии Никитой Кричевским будет обсуждать программу «Будет ли новая социальная политика у правительства Владимира Путина?». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Ну, я прощаюсь уже до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я запросил у Конгресса чрезвычайное финансирование на сумму 1,5
миллиарда. Полиция газ употребляет, а у нас в дыме сюда весь
мужчина взял в руки ружье и расстрелял своих близких.
В одном из частных университетов Анкары была обезврежена террористская
смерть. Даже у них, мне кажется, сдают нервы сейчас. Прокуроров все-таки, они понимают, что-то вокруг меняется.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир – Радио «Свобода».